говорит Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитата свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте Радио Свобода. В этом выпуске Исинбаева прочитала книгу, Дадаев пирует в колонии, начальник ФСИН застрелился в суде. Февраля Владимир Путин в очередной раз встретился со своей рабочей группой по внесению поправок в Конституцию. Учитывая уже легендарный состав этой группы, в которую вошли в том числе казачий атаман Захар Прилепин и Валентина Терешкова, многие ждали от ее участников максимально абсурдных предложений и выступлений и не обманули в своих ожиданиях. Больше всего на этот раз порадовала комментаторов чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. На встрече с президентом она призналась, что наконец-то прочитала Конституцию.
Владимир Владимирович, прежде всего спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости. А я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного.
Комментаторы тоже узнали о Исинбаевой много интересного, хотя не сказать, чтобы неожиданного. Николай Травкин.
И еще немного о тех, кто правит Конституцию России.
Станислав Андрейчук.
Новая откровенность. Член группы по поправкам к Конституции Елена Исинбаева рассказала, что наконец-то прочитала Конституцию и узнала много интересного. А вы говорите, что от поправок вред один.
Георгий Бофт.
Господи, хоть бы молчала. Молчала и прыгала. Прыгала и молчала.
Екатерина Барабаш.
Елена Исинбаева прочитала книгу. Мне давно советовали прочитать книгу, но все было некогда, призналась она. Каштанку мне читала мама в самолете по пути на соревнования, но так как я часто билась головой, я сразу все забывала. И в следующий раз мама читала мне ее опять. Теперь я, наконец, смогла сама прочитать книжку, и мне понравилось, хотя я ничего не поняла. Книга называется «Конституция», и в ней много рассказывается о том, как живут какие-то люди в какой-то стране. Возможно, теперь я прочитаю еще одну книгу, если президент даст поручение.
Николай Руденский.
Владимир Высоцкий. Песня про уголовный кодекс. Нам ни к чему сюжеты и интриги. Про все мы знаем, про все, чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш. И если мне не имется и не спится, или с похмелья нет на мне лица, открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца.
Леонид Волков.
Елена Исинбаева внесла предложение добавить в книгу ко второму чтению картинки, а то скучно второй раз читать одно и то же.
Исинбаевой припомнили и вид на жительство в княжестве Монако. Павел Пряников.
Двукратная олимпийская чемпионка из Волгограда и Монако Елена Исинбаева заявила Владимиру Путину, что раньше у нее не было необходимости читать основной закон страны.
Михаил Ходорковский.
Исинбаева давно уехала из страшного и нищего Волгограда, живет в Монако, не читала Конституцию до того, как попала в комиссию по ее изменению. И именно она будет писать законы, которые потом выборочно будет соблюдать Путин. А юристов мы отправим прыгать шестом на Олимпиаде.
За спортсменку вступились в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что хоть Исинбаева и не читала до этого Конституцию, зато она прекрасно знает нужды российского спорта. Сама спортсменка ответила критикам в своем Инстаграме и порекомендовала им тоже для начала почитать Конституцию. «Ведь в современном мире мало кто читает, только делает умный вид», — добавила она. Некоторые комментаторы хвалят Исинбаеву за то, что она хотя бы ничего не скрывает. Николай Подосокорский.
И сколько таких спортсменов в Госдуме, которые даже Конституцию никогда не читали?
Твиттер, пятая колонка.
Ребята, вы думаете, что Рогозин что-то читал про ракетостроение, Сечин про геологоразведку и нефтедобычу, Кадыров про госуправление, а Шойгу про разворачивание в боевой порядок на марше?
Живую реакцию вызвали в сети и поправки, которые предлагались на заседании рабочей группы. Например, Путин обещал подумать над предложением закрепить в преамбуле основного закона статус России как страны-победительницы во Второй мировой войне.
Нужно ли это в Конституцию отмечать? И если нужно, то где? Но это нужно подумать. Ладно? Сама по себе идея, конечно, хорошая.
Автор идеи сенатор Пушков уже потирает руки, а комментаторы в основном потешаются. Остап Кармодия.
Пишут, что Путину пришлась по душе идея закрепить в Конституции статус России как победительницы во Второй мировой. Мне кажется, это тривиальная идея, никто ее и так не оспаривает. Гораздо более конструктивным было бы закрепить в Конституции статус России как родины слонов. Но вообще лучше всего закрепить в ней статус «да, мы сошли с ума».
Михаил Ходорковский.
В идеальной Конституции Путина будут закреплены статус России как державы-победительницы, принадлежность к Урилу, пожизненное сенаторство, победа на чемпионате мира по футболу, жизнь до 100 лет, высокий рейтинг доверия, народная любовь и успех у женщин.
Встречаются и попытки конструктивной критики. Алексей Шабуров.
Про державу-победительницу. Предлагают этот статус прописать в Конституции. Я не то чтобы против, даже за. Ведь это правда, и спорить тут не с чем. Можно, значит, прописать. Но логика этого предложения мне не совсем ясна. Вчера сенатор Пушков говорил, что в мире покушаются на наш статус победителей, оспаривают и унижают. Пусть так, злые враги клевещут. Но как на это повлияют поправки?
Константин Калачев.
Суверенитет и территориальная целостность России как основа Конституции – дело хорошее. А нельзя в Конституцию вписать, что Россия не только не отчуждает свою землю, но и, несмотря на всю историческую несправедливость постсоветских границ, не претендует на их пересмотр, слияние и поглощение. Типа «вернули Крым и точка». Соседям и миру стало бы намного спокойнее.
Конечно, путинское «нужно подумать» может означать и то, что идеи Пушкова не дадут хода. Еще более громкое обсуждение вызвало заявление президента, из которого многие заключили, что в Конституции появится положение о браке как союзе мужчины и женщины.
Что касается родителя номер один, родителя номер два, я уже как-то публично говорил, и повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителя один, будет папа и мама.
Патриоты всецело за. Игорь Мальцев.
Я вообще вижу, что Путин за всю свою жизнь понял главное, что дети – это главное. И если ему удастся как-то в Конституции прописать, что у ребенка есть папа и мама, а не бессмысленные родители под номерами, как в лагере, то он войдет в историю как лучший друг детей. Потому что сегодня у тебя номерные родители, а потом тебя в рамках свободы родителей в 5 лет начнут пичкать гормонами, чтобы ты сменил пол. Жгите, ВВ, жгите. Ну, этих козлов нафиг.
Поддержал Владимира Путина в Телеграме и Рамзан Кадыров.
Семья является основой государства, ее фундаментом и могуществом. Не может быть и речи о духовности, величии страны и народа, если растоптать семейные ценности. Все это прекрасно понимает и осознает президент России Владимир Путин. Об этом наглядно свидетельствует его твердая позиция. Владимир Путин подчеркнул, что брак является союзом между мужчиной и женщиной. Мы гордимся своим национальным лидером, который стойко противостоит силам, стремящимся привнести в наше общество чуждые русскому и другим народам России абсолютно бездуховные явления.
Из другого лагеря звучат в основном саркастические и недоумевающие комментарии. Кирилл Шулика.
Вообще меня умиляет, когда серьезные люди во главе с президентом обсуждают традиционный состав семьи – папа и мама, а не родитель номер один и родитель номер два. Но все время забывают, что добрая половина российских детей воспитывается однополыми семьями, то есть мамой и бабушкой. Ну и вот пропишут они, что семья – это союз мужчины и женщины. И что?
Сергей Пархоменко.
В речи про родителя номер один и родителя номер два, а также про маму и папу, обращает на себя внимание сальная шкодливая улыбочка, которая не сходит с уст Путина. Что-то у него в этот момент такое особенное крутится в голове. Вообще будет интересно, если окажется, что ему в мире готовы простить что угодно. Войны, аннексии, убийства, отравления, сбитые самолеты, ложь, угрозы, лицемерие. А вот тут он нарвется, в конце концов.
Геннадий Смирнов.
Учитывая невероятный успех предыдущих хитов этого автора, «Пока я президент, пенсионный возраст поднят не будет» и «Пока я президент, Конституция меняться не будет», в скором времени нас ожидают гей-браки.
Дмитрий Колезев.
Исходя из того, что Путин говорит, что не собирается оставаться президентом после 2024 года, можно сделать пугающий вывод, что маме и папе осталось недолго. Так и хочется пасть в ноги и закричать: «На кого ж ты нас оставляешь? На погибель? На растерзание с садомитом?»
Наталья Геворкян.
Это даже не столько про однополый брак, сколько про усыновление в таком браке. Ничего, всех потенциальных родителей, один и два, он не переживет. Подождем, все будет.
В соцсетях отмечают, что на самом деле анкеты, в которых вместо «отец» и «мать» написано «родитель один» и «родитель два», в России уже применяются, и никому это до сих пор не мешало. Рустем Адагамов.
Какой-то испанский стыд за Путина. Вот бы ему кто рассказал, что в России уже давно используются эти родитель номер один и родитель номер два, потому что есть разные формы родства, включая опекунство. И это обычная форма в анкетах. Путин живет в каком-то придуманном для него мире, и уже пора беспокоиться о том, кто там им манипулирует так ловко. Ну, не сам же он такой дурак.
Между тем, число поправок, предложенных рабочей группой, уже превысило 500. В сети давно пришли к консенсусу, что перекраивать Конституцию Путину потребовалось, чтобы остаться у власти. Но сам процесс этой перекройки выглядит настолько абсурдно, что многие не в силах отказаться от наблюдения за ним и все новых попыток его осмысления. Сергей Смирнов.
Серьезно относиться к этому шоу под названием «Путин остается у власти и придумывает на ходу хитрые приемы под названием «поправки к Конституции» невозможно. Все эти родитель номер один и номер два, папу и маму – это же прямо рестлинг. Все понимают результат, все понимают, как этот результат будут организовывать, но нужно делать вид, что это все важный процесс и всерьез. Отсюда вся эта театральщина. Группа какая-то по поправкам, будний день как праздник, поправки про День Победы, попытка нащупать самую популярную поправку, за которую точно придут голосовать. День Победы или все же индексация зарплаты? Судя по всему, индексация зарплаты будет именно такой поправкой. Сидят такие политтехнологи. Ой, как же классно мы придумали. За это точно проголосуют. Ну, понятно, не все, конечно. Явку придется искусственно накручивать. Может, еще какую поправку придумают. Наверное, соцопросы идут круглосуточно. Отвратительное шоу на фоне жестоких приговоров.
Кульминацией этого шоу должно стать всенародное голосование. На встрече с рабочей группой Путин в очередной раз заявил, что благодаря этой процедуре новая Конституция станет воистину народной.
Люди должны напрямую принять участие в этом, в принятии этого решения. И для меня важно не как там, в каких статьях что будет написано. Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной. Вот что важно.
Срок принятия поправок продлили до 1 марта. Изначально их собирались внести в Госдуму к 14 февраля. Твиттер «Вашингтонский обком».
И правильно. Пока что из всей комиссии по изменению Конституции только Исинбаева ее прочитала.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Главным событием прошедшей недели стал приговор по делу сети. Но кроме него случилось еще несколько громких событий, связанных с судами и тюрьмами. И одно из них нагоняет не меньшую жуть. Полковник Виктор Свиридов, бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний на пенсии, был приговорен судом к 3 годам колонии и выстрелил себе в сердце из наградного пистолета прямо в тот момент, когда ему зачитывали приговор. Даниил Константинов.
Близкое знакомство с российской судебной системой часто вызывает острое желание самоубиться. У всего есть предел, и порой смертельно надоедает биться головой о стену судейского равнодушия к жизням людей, законности и элементарной справедливости. И многие так и делают, только не громко и скандально, выстрелив в себя прямо в зале суда, а тихонько, в камере или на сборке, вскрыв себе вены лезвием от бритвы или повесившись на самодельной веревке. Удивительно то, что подсудимый смог пронести в суд пистолет, пройдя через осмотр и металлоискатели. Хотя возможно, что для социально близких, а покойный был бывшим сотрудником ФСИН, там действуют другие правила. Еще больше удивляет сам приговор суда, послуживший поводом для самоубийства бывшего ФСИНовца. Тяжело больному человеку, имеющему рак в 4-й стадии, зачем-то назначили наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года. Спрашивается, зачем? Может, для того, чтобы лечить его в тюрьме за государственный счет, пытаясь поддерживать его жизнедеятельность за решеткой? Или для того, чтобы он умер в неволе? Странное решение, ей-богу. Такие дикие, не имеющие ничего общего с принципами гуманизма решения, не редкость для нашей судебной системы. Тяжело больных, часто в буквальном смысле умирающих людей, зачем-то осуждают на реальные сроки лишения свободы, чтобы как следует помучить их перед смертью. В таких условиях для многих из них суицид становится самым простым, легким и безболезненным решением.
Служба судебных приставов расследует, как Свиридову удалось пройти в зал суда с оружием. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Устанавливается, по каким причинам, при каких обстоятельствах подсудимый смог пронести в здание суда оружие. Необходимо отметить, что он находился под подпиской о невыезде, не под стражей, не под домашним арестом. Кроме того, стоит отметить, что подсудимый был признан виновным в совершении вымогательства в особо крупном размере. Ему было назначено наказание ниже низшего предела, а именно 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Вопросом, как Свиридов пронес суд пистолет, задавались многие комментаторы. Сталин ГУЛАГ.
Силовики так заняты выбиванием пытками признательных показаний, что не замечают, как на судебное заседание обвиняемые приносят оружие.
Леонид Волков.
Каждый, кто был в московском суде, знает все о судебных приставах. Эти храбрые люди бросятся грудью на амбразуру, чтобы не дать тебе сделать фотографию в коридоре. А вот пронести пистолет в зал суда – легко.
Сергей Смирнов.
Да не так сложно пронести пистолет в суд. Если большая сумка или рюкзак, просят показать отделение, но часто поверхностно. На дно можно было положить или в книгу спрятать. Ну, теперь мы в суд будем по часу заходить. Точно досмотры ужесточат.
Видео с камеры наблюдения, которое опубликовал телеграм-канал «База», показывает, что Свиридов на входе в здание суда проходил через металлодетектор. Рамки запищали, после чего Свиридова досмотрели и нашли у него фляжку с алкоголем. Алкоголь вылили, а фляжку полковнику вернули и пропустили. Его в здание. Глеб Павловский в эфире радио «Эхо Москвы» назвал самоубийство Свиридова достойным поступком.
Что могу сказать? Это, я не знаю, кстати, он офицер или нет, но это поступок офицера, по-моему, достойный. Его можно только уважать, как и того, кто помог ему пронести револьвер, я думаю. Он был унижен. Как он считает, это его, это ведь всегда субъективная точка зрения. Ну, тем более, что он знает, что такое суд и что такое зона. Он в присмерти по болезни почти, это было известно суду, и он ожидал просто уважения хотя бы к своей болезни. Ну вот, он его не дождался и ушел сам по своей воле. По-моему, это очень достойный поступок.
Свиридова обвинили в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего коллеги, замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Адвокат покойного Григорий Иванищев рассказал изданию «Такие дела», что судья продолжала зачитывать приговор даже после того, как прозвучал выстрел.
«Приговор судья дочитал, когда мой подзащитный уже застрелился. Суд был обязан это сделать в связи с регламентом и законом. Смерть наступила в течение 5 минут. Мы максимально пытались ему помочь, но это было бесполезно. Медики приехали спустя полчаса».
Дело Свиридова было сфабрикованным от начала до конца, считает правозащитник Алексей Федяров из организации «Русь сидящая».
Пенсионер ФСИН Виктор Свиридов, что застрелился сегодня, приходил ко мне с делом в конце прошлого года. Очень переживал и был им очень болен. Недолго ему оставалось. Странная история, но и не такие приходят за советом. Я посмотрел материалы. Там не то, что состава преступления, там даже оснований для проверки нет. Нет вымогательства, нет угроз, нет ничего вообще. Не могу, к сожалению, привести детали дела, но это обычная ссора старых знакомых, которая окончилась тем, что один решил посадить другого. Ресурсы имелись. Я Виктору объяснил все, что смог. Сказал прямо, будет приговор. Не для того такую чушь возбуждали и до суда довели, чтобы тебя оправдывать. Объяснил, какие документы загодя собрать для того, чтобы максимально быстро заактироваться по болезни. Он вполуха слушал. Я ему был неприятен жесткостью оценок и прогнозов, тем, что я другой, с дикими для него картинами на стенах кабинета. Да и он совершенно чужой для меня, не тот человек, с кем я хотел бы общаться. Но подлости в нем я не увидел совершенно. И мне жаль, жаль, что уголовное дело может быть возбуждено и расследовано вот так, без оснований и доказательств, что суд не может не осудить на лишение свободы смертельно больного человека, обвиняемого в ненасильственном преступлении, только по той причине, что он не признает вину. Да, именно непризнание вины привело его к сроку и к такой смерти.
Григорий Иванищев сообщил телеканалу РБК, что до суда Свиридов был полон оптимизма, но пистолет при этом почему-то взял с собой все равно.
Я разговаривал с ним еще утром по дороге, он ехал с дачи и говорит, я рассчитываю, что судья подойдет объективно, и ничего, мы еще ждали, все нормально, ничего не предвещало. Где-то я вот за полчаса раньше пришел, но сам когда проходил, даже вот если звонок, более тщательно досматривают, ну вот, если на металл реагирует датчик. Вот. Поэтому удивлен просто, что он как-то мог пронести. Но даже не мог подумать, что он возьмет с собой оружие. И опять еще раз повторяю, что при разговоре он не ожидал, что будет, по его мнению, суровый приговор.
О том, что российский правовой произвол бьет в том числе и по тем, кто сам работает в правоохранительных органах, говорят уже давно. Для того, чтобы отправиться в колонию по несправедливому обвинению, совершенно не нужно ходить на антиправительственные пикеты или писать крамольные твиты. Максим Солопов.
Это варварство не имеет никакого отношения к преследованию политических активистов, как вы догадались. Политика здесь только в одном. Пора уже кому-то нас спасать.
С тем, что решение суда было негуманным, согласна даже Маргарита Симоньян.
Больной раком начальник управления ФСИН выстрелил себе в голову из наградного пистолета прямо в здании суда, когда услышал приговор – 3 года. Потому что кому, как не начальнику управления ФСИН, знать, что лучше выстрелить себе в голову из наградного пистолета, чем больному раком провести 3 года в системе отечественной ФСИН.
Екатерина Винокурова поддерживает свою начальницу.
Давайте поговорим вот о чем. У нас из СИЗО не выпускают даже на домашний арест лежачих больных. Отпускают умирать. Вот у человека рак 4-й стадии. Это требует фактически круглосуточного наблюдения врачей. А если хоспис нужен? Какой во ФСИН, господи помилуй, паллиатив? А если берем иную ситуацию, острый лейкоз, когда поиск донора – это вопрос счета на дни? А если женщины поймут, окей, рак молочной железы 1-й степени, шансы побороть довольно высокие, кто его в системе ФСИН продиагностирует? А операция? А послеоперационный уход? Вот вам список очень простых вопросов, причем просто навскидку. Не от медика, а от дилетанта. Впрочем, одного из фигурантов дела сети в СИЗО так и вовсе туберкулезом заразили. Тут нужно что? Во-первых, нужна политическая воля на капитальный ремонт ФСИН. Да, большие дяди потеряют на этом большие деньги, ну и что? Нужен доступ заключенным к ДМС, к частной, к страховой медицине. Нужна гуманизация судебной практики. 2 года СИЗО до суда – это издевательство над еще невиновным человеком. Вот ребятам по делу нового величия 2 года жизнь за чат ломают, например. Нужна система замены наказания в колонии иными видами. Сейчас в УДО и смягчении режима отказывают за 1 раз незастеленную кровать. Наконец, я не знаю, зачем людей, не совершивших тяжких насильственных преступлений, отправлять вообще в СИЗО и места лишения свободы, если есть обязательные работы, штрафы, условные сроки. Вот такие вот дела наши мрачные.
Тем временем другие заключенные в тюрьме, судя по всему, живут не намного хуже, чем на воле. На прошедшей неделе в сети ВКонтакте случайно обнаружились фотографии застолья, сделанные 1.5 года назад в колонии, где отбывает наказание Заур Дадаев, предполагаемый убийца Бориса Немцова. Игорь Яковлев.
А социально близкие хорошо в колонии устраиваются. Фрукты, шашлычок. Заур Дадаев, кстати, получил за убийство Немцова 20 лет. Это всего на 2 года больше, чем террорист в кавычках из сети Дмитрий Пчелинцев. Только Пчелинцев будет отбывать их в колонии строгого режима, а Дадаев, похоже, в санатории.
Александр Фельдман.
Не, ну а чё, чем он хуже цеповяза?
Геннадий Гудков.
Я не ханжа и не считаю плохие условия содержания в тюрьмах правильными. Но почему обычных людей там пытают и гнобят, а наемные убийцы с пожизненным приговором за самое громкое преступление в России сидят всласть?
Алексей Мельников.
Скоро 5-я годовщина убийства Бориса Немцова. Убийства политического, заказного, нераскрытого. И вот появляется фото из колонии, где осужденный на 20 лет, исполнитель убийства Заур Дадаев, как ни в чем не бывало, сидит в иркутской колонии за богато накрытым столом, вместе с другими людьми. Как будто это не место лишения свободы, а чей-то дом. После этого версию властей о своей непричастности к убийству Немцова можно поставить под еще большее сомнение. Если осужденный преступник отбывает «наказание» в кавычках в таких условиях, то люди вправе полагать, что такая привилегия не просто так. Она, видимо, за какие-то особые заслуги. Интересно выслушать объяснения официальных лиц. Кроме того, что там с поиском заказчиков убийства Бориса Немцова? Что сделано? Какие результаты? 5 лет прошло.
Наталья Пелевина.
Что доказывает причастность Кадырова больше?
Ольга Рощина.
Человек, убивший Бориса, получит полный комплект возмездия. Каждая слеза, пролитая за эти 5 лет, аукнется. Вся боль Бориной мамы, его детей, его родных, его друзей и соратников. Все аукнется. Весь тот кошмар, который они сотворили с ним и с нами. Они, видно, считают, что ухватили фортуну за хвост, что все сойдет с рук, что нет над ними ни закона, ни возмездия. Но закон есть, и чем больше наглость, тем будет хуже. Бога, Творца и Вседержателя в спину не застрелишь, не запугаешь и взятку ему не дашь. И он все видит.
Устраивать застолья в колониях закон не запрещает, хотя в некоторых случаях они могут выглядеть предосудительно. Так прокомментировал ситуацию в интервью телеканалу «Москва-24» адвокат Геннадий Неведовский.
Когда осужденные, приговоренные, особенно по особо тяжким статьям, с огромными сроками, ведут себя вызывающе, демонстрируют, как они питаются, как они живут, ну, попросту хвастаются, и когда об этом узнают узнает потерпевшая сторона, родственники и гражданское общество, конечно, негодуют, потому что они рассчитывают, что эти граждане будут страдать, а здесь, что называется, происходит первое время чумы. Ну, факт есть факт. Другое дело, что закон им это разрешает делать.
Нашлись и комментаторы, которые в фотографиях ничего вызывающего не увидели. Андрей Егоров.
На столе ни крабы, ни шашлык, ни черная икра и ни вино, а дешевый сок, яблоки, хлеб. Застолье более чем скромное, видимо, по случаю какого-то национального праздника. Возможно, что и День Победы. А вы хотите, чтобы заключенные все дни проводили в черном карцере, лицом к стене, а лучше сразу пулю в голову? Люди как-то устраивают свой быт и отмечают праздники.
Но как минимум одно серьезное нарушение правил внутреннего распорядка эти фотографии фиксируют, а именно сам факт их появления в сети, который означает, что у Дадаева в колонии был доступ к мобильному телефону и интернету, и то, и другое заключенным запрещено. В Федеральной службе исполнения наказаний поспешно сообщили, что Дадаев из-за регулярных нарушений режима уже переведен из колонии в тюрьму. Новость о фото из колонии оказалась настолько резонансной, что добралась даже до Дмитрия Пескова, но с обычным результатом. На вопрос, видели ли в Кремле фото застолья с участием Дадаева, Песков ответил: «К сожалению, не видели. Где вы роетесь в интернете? Присылайте мне утром ссылки, я тоже буду смотреть. Вы все время что-то находите в интернете, про что я в первый раз слышу». Интернет не остался в долгу. Твиттер Игорь Common Sense.
С часов Ришар Миль за 600 тысяч евро очень трудно выходить в инет и что-то там читать.
Твиттер Мишка Карась.
Тот момент, когда начальник разрешает сидеть только в Одноклассниках и использовать только поисковик «Спутник».
Твиттер разбираются, потерпите.
В Кремле не видели фотографий застолья в колонии с убийцей Немцова, зато в курсе, что ты там в ВКонтактике пишешь.
Дмитрий Гудков.
Никакого удовлетворения от того, что Дадаева, убийцу Бориса Немцова, отправили из колонии в тюрьму, я не испытываю. Да, по фото видно, что в колонии строгого режима он устроился неплохо, но я не нахожу ни удовольствия, ни утешения в том, что это неплохо превратится в невыносимо усилиями того самого государства, по заказу которого Борис и был убит, а те, кто отдавал приказ, потерялись. Что такое ФСИН, мы все знаем, а один из ее бывших сотрудников, знающий это особенно хорошо, предпочел застрелиться в суде, лишь бы не отправиться туда на 3 года. Никакая месть, никакая самая страшная тюрьма не вернет Бориса. В честь его памяти мы должны не сгноить убийц в сибирских тюрьмах, а забрать власть из рук заказчиков убийства. Но вместо этого они продолжают сами забирать жизнь и свободу у других. А тюрьмы остаются филиалом ада, и если сегодня там будут мучить Дадаева, то завтра парни из московского дела.
Скоро исполнится 5 лет со дня убийства Бориса Немцова. Его близкие считают, что преступление до сих пор не раскрыто, а призывы возобновить расследование и найти настоящих заказчиков убийства остаются без внимания. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.